Labas vakaras, ponios ir ponai. Izraelio teisėjas. Tema našego nuovo ciklo, kurį mes izučiavome su vami v tečenį bližaišego goda, sudji Izraelio. I mes v ramkach etovo ciklo izučim s vami knygų proroka Jehošua i knygų sudji, pirmie dvie knygi Tanaha, kurie raskazavaut ob osobenosti zemli Izraelio, ob osobenosti svyazi mezhdu evrejskim narodom, Bogom i zemlioj Izraelio. Первая наша лекция – «Разведчики Иегошуа». И мы начинаем читать с вами первую главу книги пророка Иегошуа. «И было после смерти Моше, раба Господня, сказал Господь Иегошуа бен Нуну, служителю Моше, говоря, «Моше, раб мой, умер, встань же теперь, перейди через Ярден этот, ты и весь народ, в землю, которую я даю им, сынам Израиля». «Всякое место, на которое вступит стопа ноги вашей, даю я вам, как говорил я Моше. От пустыни и Ливана до реки Великой, реки Прата, всю землю хитейцев и до Великого моря к заходу солнца будут пределы ваши. Не устоит никто перед тобой во все дни жизни твоей. Как я был с Моше, так я буду и с тобой, не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Тверд будь и мужественен, ибо ты передаешь народу этому во владение землю, о которой я клялся отцам их, что дам ее им. Только будь тверд и мужественен, чтобы бережно соблюдать Тору всю, которую завещал тебе Моше, раб мой, не уклоняйся от нее ни вправо, ни влево, дабы преуспевал ты везде, куда ни пойдешь. Да не отходит эта книга Тора от уст твоих, и размышляй о ней днем и ночью, чтобы в точности исполнить все написанное в ней, тогда удачлив будешь на пути твоем и преуспеешь. Всякий, кто воспротивится повелению твоему и не послушает слов твоих во всем, что ты не повелишь ему, предан будет смерти, только будь тверд и мужественен. Наставление пророку Иегошуа, который сказал Всевышний перед тем, как евреи пересекают реку Ярдан и входят в землю Израиля. Моше Авди Мет. Моше, раб мой, умер. И Раши дает на это следующее объяснение. Вилу гая каям бо гаити хафец. Но если бы он был жив, то его бы я избрал из других людей. Образ Моше Рабейну был образ эвид, служителя. И наши учителя учили следующим образом. Работейну даршу. Аль шлоша талафим галахот, шениш такху бейме эвель маше. Наши учителя учили, что в дни траура по Моше Рабейну были забыты 3000 законов. Что имеется в виду? Говорит Радак, что значит Моше эвед гашем, ва тора аль шмо некрет, что Тора называется по его имени. Тора называется Торат Моше, учение Моше. Хотя это учение Бога, тем не менее это называется учение Моше. Кто может связать свое имя с великим учением, с великим Богом? Тот, кто является абсолютно прозрачным, в котором абсолютно нет своего «я». Радак дает нам определение тому понятию, которое называется «эвед гашем», тот, кто служит Богу. «Миша сам коль кохове кавонатав, ве коль гашгахотав, бешем идбурах». Вав бегитаско биньяней гаулам миткавен лавудат гаэль изборах вегуи кара эвид гашем. Тот, кто помещает все силы свои, все намерения свои, все внимание свое для служения Всевышнему благословлен он. И также, когда он занимается своими мирскими делами, он намеревается в этом только для служения Богу благословлен он. И такой человек называется эвид гашем, раб Всевышнего. Моше перед смертью, как объясняет нам Мидраш, объясняя, что значит, что забылось 3000 законов, Моше перед смертью сказал Иегошуа следующие слова. «Вот я умираю, и если есть у тебя неразрешенные сомнения, то спроси, и я дам тебе ответ». Отвечает Иегошуа Моше, «Ведь ты написал в Торе у Мишарто Иегошуа ло Йомиш, что служитель его Иегошуа никогда не отделялся от Моше». То есть Иегошуа был всегда с Моше Рабейну. Когда Моше Рабейну был 40 дней на горе Синай, то Иегошуа стоял возле подножия горы, когда весь народ жил. Сказано, что Йехошуа никогда не отдалялся, поэтому говорит Йехошуа, я от тебя получил Тору. Моше Рабейну был этим расстроен. Потому что для получения Торы необходимы два элемента. Необходимо, чтобы был учитель, который передает Тору, и чтобы был ученик, который Тору получает. Моше Рабейну увидел, что Йехошуа сказал неправильно. В результате забылось 3000 законов сразу после смерти Моше. И эти законы восстановил методом Пилпули, методом глубокого изучения, Отниэль бен Кеназ, один из первых судей Израиля. Говорит Эцадат, что Моше имел образ Пней Рахама, лицо солнца, и Йехошуа Пней Левана, лицо луны. Это лишний раз объясняет, что значит быть Нотен вамикабель, тот, кто дает, тот, кто передает знание, и тот, кто его получает. Поэтому ответ Йехошуа не был очень правилен в глазах Моше Рабейну. Говорит Ральбаг, что переход Ярдена и вступление в землю Израиля зависели от смерти Моше, ибо «эйн малхут ногаад малхут афилу кихута нима», что одно царство не может зайти на территорию другого, даже на толщину волоска. Поэтому, поскольку Моше Рабейну не имел возможности вступить в землю Израиля, то евреи могли туда прийти только после его смерти. И он умирает, потому что наступает период Йехошуа, наступает период Луны. И весь период пребывания еврейского народа в земле Израиля, он принципиально отличается от состояния в пустыне. Ибо состояние в пустыне называется «нес бетох нес», «чудо в чуде», когда евреи жили в пустыне, по которой никогда не ступала нога человека, и пустыня была кондиционирована. В пустыне было прохладно, и обувь у них не снашивалась, болезни не было, чудеса исхода из Египта, казни. Состояние, которое будет у евреев в земле Израиля, называется «нес бетох тева», «чудо внутри законов природы», то есть когда чудо уже скрыто, а не является таким глобальным, как это было в пустыне. Поэтому и сказано, что образ Моше – это образ солнца, а образ Йехошуа – это луна. Таких чудес, как при исходе из Египта, в Израиле уже не будет, и, соответственно, от человека требуется намного больше в земле Израиля. Требуется от него в условиях, когда у него есть огород, работа и жизнь, сохранить образ Бога, который в каком-то смысле в пустыне было сохранить немножко легче, потому что там было такое военное мобилизованное состояние, там это было немножко легче, и свет от Бога шел принципиально больше. В земле Израиля свет был уже в состоянии сокрытия. Говорит Всевышний Йехошуа, «Лоит яцев ишби фанеха», «не встанет никакой человек против тебя». Что значит «не встанет»? «Лыдабер давар негдыха», говорит Малбим, «чтобы сказать хоть какое-то слово против тебя». Это великий образ Йехошуа. Никто из евреев даже на глубине своего сердца не имел к Йехошуа никаких претензий и не имел никаких других точек зрения. Все видели образ величия Йехошуа. И говорит Всевышний, «Игье имха, я буду с тобой», как объясняет Мидраш, «Легашрот шхинати алеха бенеси ванифлаот», «поместить шхину, божественное присутствие мое, на тебя чудесами и небывалыми чудесами». Таким образом, исполнится то, что сказано в книге Дворим, в 11 главе, «Лоит яцев ишбифнехем, пахатхем умурахем, и тен гашем элукейхем альпне кольгарец, ашер тидрхуба, кашер диберлахем». «Не встанет человек перед вами», речь идет о войне за освобождение земли Израиля, когда евреи придут в землю Израиля, землю, которая была обещана нашим праотцам, что она будет дана их потомству. «Не сможет устоять человек перед вами, страх их и боязнь даст Всевышний на всю землю, на которую ступишь ты, как Всевышний говорил вам». И эти слова исполнятся, когда Йехошуа бен Нун придет в землю Израиля. Сказано в завершении главы. Рак хазак веймат, столько будь тверд и крепок в твоем соблюдении Торы. Коль иш ашер имреет пиха, вело ишмае двореха, леколь ашер тицавену юмат. И тогда каждый человек, кто воспротивится повелению твоему и не послушает слов твоих, во всем, что ты не повелишь ему, предан будет смерти. Рак хазак веймат, столько будь тверд и мужественен. А именно, что это за фраза? Это фраза, из которой во всем еврейском учении учится статус царя. Речь идет о царе. Отсюда учится статус царя. И у Йеошуа бен-Нун таким образом был статус царя. Сказано «рак, но только хазак веамац». Но только будь тверд и мужественен. Что значит «но только»? Это некоторое ограничение. Отсюда учится ограничение царской власти. Как то сказано в Талмуде, в трактате Сангедрин, «Яхоля филу ледвара вера, талмуд лама рак». Может быть, даже если царский приказ будет касаться греха, царь прикажет кому-то совершить запрещенное Торой, сказано в Торе «рак». Только будь тверд и мужественен. Если царь тверд и мужественен в своем изучении Торы и в своем последовании этой Торе, то тогда у него есть царство, тогда у него есть царский статус, и тогда запрещено перечить его слову, а если нет, то рак только. Таким образом, мы видим ограничение царской власти, что царь не имеет возможности кому бы то ни было предписать вещь, запрещенную Торой. Это краткое напутствие, наставление Йеошуа, которое Всевышний дает перед тем, как евреи приходят в землю Израиля. Вторая глава рассказывает нам о разведчиках, которых посылает Йеошуа. Текст следующий. «И послал Йеошуа бен-Нун из Шитим двух мужей, соглядатаев тайно сказав, идите осмотрите землю эту и Ерехо. И пошли они и пришли в дом женщины-блудницы, чье имя Рахав, и остались ночевать там. И сказано было царю Ерехона так, вот люди из сынов Израиля пришли сюда в эту ночь, чтобы высмотреть эту землю. И послал царь Ерехона сказать Рахав, выдай людей, пришедших к тебе, что вошли в дом твой, ибо высмотреть всю землю эту пришли они. Но женщина эта взяла тех двух людей и спрятала его». Переводчик здесь перевел «и спрятала их». На самом деле перевод «и спрятала его». Но поскольку переводчик не понимал, как можно взять двух человек и спрятать его, то он перевел на всякий случай «спрятала их». Как бы какая разница? Главное, что перевод. «И сказала», спрятала одного, «и сказала, действительно приходили ко мне люди, но я не знала, откуда они. Когда же надо было затворить ворота в потемках, тогда люди эти вышли, не знаю, куда они пошли. Гонитесь скорее за ними, тогда догоните их». Она же дала им забраться на кровлю и скрыла их среди льняных стеблей, разложенных у нее на кровле. Среди льна скрыла этих людей. И возникает вопрос, Танах порой нам не отвечает на очень много, очень маловажных вопросов, которые мы хотели бы узнать из текста. А порой дает детали, на первый взгляд, нам совсем неинтересны. Какая разница, она их скрыла среди шерсти или среди компьютерных запчастей? Какая разница, где она их точно скрывала? Мы видим, что отсюда мы с вами можем увидеть очень-очень многое. «А люди те гнались за ними по дороге к Ярдену до переправ. Ворота же затворили после того, как вышли погнавшиеся за ними. Прежде чем они легли спать, она взошла к ним на кровлю и сказала людям этим, «Я знаю, что Господь отдал вам эту землю, и что на нас напал страх перед вами, и что оробели все жители земли это перед вами. Ибо слышали мы, как иссушил Господь перед вами воды Ямсуфа, когда вышли вы из Египта, и как поступили вы с двумя царями эморейскими за Ярденом, с Сихоном и Огом, которых вы уничтожили. И как услышали мы, оробело наше сердце, и ни в ком не стало уже духу противостоять вам, ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе, вверху и на земле внизу. Теперь же поклянитесь мне Господом, что как я оказала вам милость, так вы окажете милость дому отца моего, и дадите мне верный знак, что оставите в живых отца моего и мать мою». И сказали эти люди, «Душа наша вместо вас будет предана смерти, если мы не спасем вас». И спустила она их по веревке через окно, и дом ее был в городской стене, и в стене жила она. И сказала она им, на гору идите, чтобы не встретили вас преследующие, и скрывайтесь там 3 дня, пока не возвратятся преследующие, а после пойдете в путь ваш. И сказали эти люди: мы свободны будем от клятвы твоей, которой ты нас закляла. Вот мы приходим в эту землю, ты же шнурок из этой червленной нити привяжи к окну, через которое ты нас спустила, а отца твоего и мать твою, братьев твоих и все семейство отца твоего собери к себе в дом. И тогда всякий, кто выйдет из двери дома твоего наружу, кровь того будет на голове его, а мы не повинны. И отпустила она их, и они пошли, а она привязала червленный шнурок к окну. И пошли они, и пришли на гору, и пробыли там 3 дня, и вернулись назад, и сошли с горы, и переправились, и пришли к Йехошуа бен Нуну, и рассказали ему обо всем, что с ними случилось, и сказали Йехошуа: действительно Господь дал всю эту землю в руки наши, и оробели все жители земли той перед нами. До сих пор 2 глава книги Йехошуа. Первый вопрос, который у нас здесь возникает: почему Йехошуа бен Нун посылает разведку, если есть у нас заповедь от Бога войти в землю Израиля? Зачем нужно послать разведку, особенно в условиях того, что мы знаем, что разведчики, которых послал Моше Рабейну, привели к столь печальному результату, как к 9 Ава, когда плач впустую, который они проплакали о том, что землю Израиля захватить невозможно, привел к тому, что 9 Ава стало днем плача во все наши поколения. Моше Рабейну посылает шпионов, и эти шпионы, придя в землю, увидели и сказали абсолютно правильную вещь, что землю Израиля захватить невозможно. Мощнейшие города, сильные народы, великаны захватить невозможно. Сказал на это Моше Рабейну. Совершенно верно, никто и не утверждал, что можно захватить. Никто и не утверждал, что это земля, которую захватить легко. Сказал Всевышний, что я пойду воевать перед вами, а вы безмолвствуйте. Если мы будем достойны божественной помощи, то произойдут чудеса, и мы захватим землю Израиля. Материально своими силами мы захватить не можем. Тогда что вы принесли в результате вашей разведки? Что земля крепкая, и взять ее тяжело, мы это знали раньше. Разведчики Моше Рабейну привели к тому, что в еврейском народе появилась 9 Ава, который будет днем плача во все поколения. И тем не менее, по какой-то причине, Йехошуа бен Нун снова посылает разведку. Казалось бы, можно было уже взять и идти и полагаться на обещание Бога воевать впереди еврейского народа. Недостатка упования у поколения знания, которым были они, в принципе, не было. И разведчики сердца еврейского народа привели к робости, к страху, когда 12 руководителей колен при Моше Рабейну пошли, и в результате 40 лет странствования по пустыне были даны еврейскому народу. Малбим отмечает 5 различий между посланцами Моше и посланцами Йехошуа, что разведка Йехошуа от разведки Моше отличалась в 5 принципиальных аспектах. Первое. Моше Рабейну посылает шпионов по просьбе народа. Йехошуа посылает по своей точке зрения. А именно, в Торе написано так: «Шлах лыха». Пошли себе шпионов, чтобы они посмотрели землю. Что значит «пошли себе»? Это Бог заповедовал Моше Рабейну послать людей для того, чтобы они посетили землю Израиля. Ни одна заповедь у нас не формулируется таким словом: «шлах лыха», «пошли себе». Комментаторы говорят: пошли себе, имеется в виду, если вы хотите, вы можете послать. То есть Всевышний дает разрешение, не заповедь, не указание, а разрешение. Йехошуа посылает по своей точке зрения и посылает совершенно с другой целью. В этом заключается второе различие. А именно, Моше посылает шпионов узнать о земле. Как выглядит земля Израиля? Они приходят с военным отчетом, приносят карту и расположение вражеских войск рисуют. Говорит Моше шпионам: это не та задача, которая перед вами стояла. Перед вами была задача посетить землю Израиля, увидеть, как она выглядит, чтобы рассказать о славе земли Израиля евреям, которые ждут этого. Йехошуа посылает землю Израиля совершенно с другой целью. а именно с какой целью? Увидеть, готова ли земля Израиля для принятия своих сыновей. А именно, когда принц женится, то строится дворец. И перед свадьбой нужно оглядеть глазом специалиста, насколько дворец уже готов. Это и была задача, которую ставит Йошуа, посмотреть, готова ли земля. Поэтому шпионы Йошуа абсолютно не смотрели ни на какие военные аспекты защиты города. Они должны были только увидеть одно. Раскрывается уже святость земли Израиля? Раскрывается ли земля Израиля перед евреями? Или она еще закрыта? И мы увидим с вами из ответа, который дадут шпионы Йошуа, что только на этот вопрос они ему ответили. Что поистине Бог передал эту землю в наши руки. Они увидели, что земля ждет того, чтобы евреи к ней пришли. Третье различие. С точки зрения Моше были посланы Тарим. Тарим – это туристы. Нужно было посмотреть, познакомиться с землей и рассказать. С точки зрения Йошуа были посланы Мираглим. Мираглим – это шпионы. Мираглим происходит от слова регель – нога, когда нога человека выходит за рамки своей территории. Моше Рабейну послал, четвертое отличие, когда об этом все знали, Йошуа посылает тайно от народа, так что об этих разведчиках не знал никто в народе. Моше Рабейну посылает, чтобы туристы рассказали о величии земли Израиля и ее особенностях. И Йошуа посылает посмотреть на Иерихо. У них одна задача – посмотреть землю и Иерихо. Они пересекли границу. Ближайший город был Иерихо граница. Они только его посмотрели, вернулись назад. Они полностью выполнили всю задачу, которая перед ними была поставлена. А именно – почему по Иерихо можно было судить обо всем? Об этом рассказывает нам Илкут Шимони, Мидраш Илкут Шимони. Иерихо бихлаль гайта, велама яцат, миламед шешкула кенегет кулам. Иерихо является частью земли Израиля. Почему город Иерихон был выделен отдельно и особенно? Пришло нас это научить, что Иерихон имеет такое же значение, как вся земля. А именно во время наших последующих лекций, мы с вами изучим, что город Иерихон является ключом к земле Израиля. Город Иерихон – это особая точка, это точка Кананского царства, которая будет иметь особое значение для еврейского народа. Город Иерихон – это ключ к земле Израиля. Посылает Йошуа бен Нун двух мужей, соглядатаев тайно, из места, которое называется как? Мы с вами прочли. И послал Йошуа бен Нун из Шитим. И нам кажется, что послал из Шитим. Имеется в виду, что в то время они находились в некотором месте в Трансиордании, которое называется Шитим, и оттуда были посланы шпионы. Ответ нет. Как мы уже учили с вами прежде, Танах написан не словами, а понятиями, где имена, географические названия, числа имеют большие значения и помогают раскрыть тайны Танаха. А именно в тот момент еврейский народ находился в месте, которое называлось Арвот Моав, долины Моава. А в Шитим они находились много-много лет до этого. Много лет до этого они находились в Шитим. При этом написано, что посылают шпионов из Шитим. Что это такое? Шитим имеет несколько значений. Одно из них – шита – это кедр, ливанский кедр, из которого был построен временный храм, который переносили по пустыне, скиния завета, как это называется. Другое значение слова шитим – это шита, это точка зрения, последовательность, шита Торы, позиция Торы. Третье слово – штут – это отсутствие позиции, штут – это глупость. Глупость как отсутствие позиции. То слово «шита» – одно из редких слов на иврите, не единственное, но достаточно редкое, которое имеет два противоположных значения. Мудрость и глупость. Наличие позиции, наличие способности различить, понять и увидеть. И одновременно с этим штут, глупость, корабль, который плывет по морю не проложены дороги. Поэтому корабль плавающий называется «шат», потому что у него нет четкой дороги. А тот, кто направляет, называется шотер. Шотер – это полицейский, да? Он шотер, он направляет в узкие рамки. Это как бы функция шотера. Поэтому Шеким, вот оттуда и были посланы эти два шпиона. Место, где евреи находились почти 40 лет до этого. Оттуда послал их Йошуа. Что имеется в виду? Имеется в виду следующее. Шеким – место глубочайшего противоречия. Малбим отмечает, что в Шеким Моше Рабейну начал глубокое изучение Торы в еврейском народе. Начал с глубокого изучения Торы в Шеким. До этого Тора записывалась. И в Шеким открывается большой дом учения, где Моше Рабейну осуществляет глубокое изучение Торы. Второе. В Шеким произошли страшные грехи. Это место большого греха. А именно, это грех, который был инициирован Биламом в связи с медианскими девушками, когда он посоветовал Балаку царю Муава, сказав, что Бог Израиля не любит разврата, и поэтому предложил своих женщин напустить на евреев, и это приведет к греху. Моавитяне подумали, но своих дочерей не отпустили. А сам Билам, медианский народ, сказал, что можно, как бы, ради такого большого дела, как евреев, совратить с пути, можно напустить женщин. В результате начинается грех, связанный с женщинами, и известная история, когда руководитель колена Шимона взял нееврейку, и Пинхас бен Элиазар а-Коэн убил их вдвоем в шатре. Говорит Рабейну Бхая, что это за место Шеким, место глубочайшего противоречия, изучение Торы с одной стороны и разврата с другой стороны. Говорит Рабейну Бхая, «Маян гая бы Шеким, шагая мегадель нуафим». Был источник в Шеким, который выращивал развратников. А именно, говорит Рабейну Бхая, что воды разных источников обладают различными свойствами. Воды разные. И воды долины Шеким, они обладали способностью укрепить в человеке аспект разврата. Поэтому там и начинается изучение Торы, чтобы в условиях, предрасполагающих к разврату, спасти человека, оставив, показав ему более глубоко божественную мудрость, которая может его от всех форм разврата спасти. Об этом скажет Рабейну Бхая. «Умаян шитим шель знуд гая, вегая машкес дом, ватида кодыш бергу леявшо велихадшо». И источник Шеким, это был источник разврата. И он, этот источник, своей водой поил Сдом. И в дальнейшем Всевышний иссушит и обновит этот источник. Так объясняет Рабейну Бхая по поводу места Шеким, откуда вышли шпионы. Теперь, что значит в дальнейшем Всевышний иссушит и обновит этот источник? Об этом в дальнейшем скажет пророк Юэль следующими словами. «Вегая байом гагу, веколя фике Егуда илхумаим, умаян ми бейт гашем, еце вегашкеет нахаль шитим». И будет в тот день, в какой тот день? В день прихода Машиаха, в тот день, когда зло пропадет из этого мира, и когда ясность и глубина раскроются перед каждым человеком. И все источники Иудеи будут полны водой, и источник выйдет из дома Бога и напоит долину Шеким. То есть один из аспектов прихода Машиаха, он приведет к каким-то глобальным изменениям в долине Шеким. То есть долина Шеким это не просто некое место в пустыне, по которой никогда не ступала нога человека, так что придет Машиах, кто там про эту Саудовскую Аравию вообще и вспомнит, где там, в какой пустыне что было. Оказывается, что один из аспектов прихода Машиаха будет заключаться в исправлении этого самого места Шеким и всей концепции, которая с этой Шеким связана. Что это за концепция? Поклонение Бааль-Пеору. Единственный идол, который остался сегодня в мире, поклонение Бааль-Пеору, суть служения которому, как мы с вами говорили, это испражнение на ценности. Суть служения Бааль-Пеору было испражниться на идола, то есть поклонение человеку. Там, где начинается разврат, там и тогда человек испражняется на ценности, и тогда он поклоняется кому? Он поклоняется самому себе. Об этом и идет речь. Говорит Раши. Мираглим нишлыху беймей эвель Моше. Шпионы были посланы в дни траура о Моше Рабейну. Кто были эти шпионы? Это были те люди, которые смогли пройти через испытание Шитим, и там в Шитим они приобрели свою вечность. Они были посланы после того, как они прошли испытание Шитим, и это никаким образом их не тронуло. Вот эти люди могут пойти в землю Израиля, посмотреть на нее и увидеть, готова она к тому, чтобы сыновья Израиля в нее пришли, или она не готова. Если бы послали кого-то другого, он бы прогулялся, его бы спросило хорошо, ну как земля готова? Он сказал, да я не знаю, я вообще не специалист по святости земли, как я могу определить? Это были те люди, которые таки да, были специалисты по святости земли. И они видели то, что никакие формы разврата, никакие формы движения в сторону на этих людей повлиять не могли. Что сделали шпионы? Пришли в Ерехо и остановились в трактире. Где они остановились? В трактире, который принадлежал Рахав, который называется Рахав а-Зона. Блудница. Таргум Йонатан говорит, что зона происходит от слова мезонот, пища, и что Рахав была содержательницей трактира. Есть комментаторы, которые говорят, что она действительно была содержательницей трактира, но одновременно и развратом тоже занималась, чтобы бизнес был со всех сторон, как бы немножко шло условных кананских единиц, побольше шло со всех сторон. Поэтому она и одно, и другое тоже делала. Все было у нее нормально. Когда пришли они к ней, то сказано, что Рахав их приняла, и когда пришли к ней полицейские, то взяла их Рахав и спрятала его. Кого она спрятала? Спрятала одного. Почему? Потому что она ей больше понравилась. Нет. Второго прятать было не надо, ибо он пришел в Ерехо из Шитим. Кто это был? Говорит Раши. Калев и Пинхас гаю. У Пинхаса мадлифнегем вело раугу лифиша гая кемалах. А именно, кто были эти два шпиона? Калев и Пинхас. Калев из колена Иуда и Йехошуа бен Нун были те два шпиона, которые из 12 сказали, что мы непременно пойдем и захватим эту землю. Из 12 шпионов только 10 рассказали зло о земле Израиля и поставили под сомнение способность Бога эту землю передать в наши руки. Двое были за то, чтобы идти в землю Израиля. Это был сам Йехошуа бен Нун, который был шпионом Моше, и Калев бен Ефуне. Калев был сейчас один из тех, которые были посланы, и вместе с ним Пинхас бен Элиазар, бен Аарон, внук Аарона, был послан вместе с ними. Тот самый внук Аарона, который убил руководителя колена Шимона, когда он совершал разврат с медианской принцессой. И сказано, что Пинхас стоял перед ними, и они не видели его, Лефиши Гаяк и Малах, ибо он был как ангел. Пинхас настолько утончил в себе свою материальность, что ее могли уже в случае необходимости просто не видеть. Пинхаса скрывать было не нужно. Говорит Мидраш, Пинхас за Ильяху, что Ильяу Ганави, тот, кто живой поднялся на небо, это и есть Пинхас бен Элиазар. Он поднялся живым на небо. Таким образом, что из 4 форм материи, таких как Майим Афар, вода, прах, огонь и дух, у них практически аннулировались свойства воды и праха, остался только огонь и дух. Огонь и дух, он невидим. Поэтому пророк Ильяху живым поднимается на небо. Это единственный случай. Уже тогда он был невидим, в случае, если это было необходимо. Уже тогда исполнились слова, которые будут позже сказаны о пророке Ильяху, пророка Малахи. Кисифтей коген ишмирудат, ветурай вакшумипигу кималаха шем цвакой згу. Ибо уста когена будут передавать знания, и Тору будет искать от уст его, ибо как ангел Бога Всесильного он. Поэтому Рахав скрывает только одного, только Калева среди льна. И мы с вами подняли вопрос, существенно ли и насколько существенно нам знать о том, где она точно его спрятала. Спрятала. Среди льна, или среди шерсти, или среди каких-то других материалов. На первый взгляд, незначительная деталь. В то время, когда Танах упускает очень многие важные, интересные вопросы, которые мы с радостью бы задали. При этом нам важно иметь в виду, что Танах – это не летописи по истории, культуре и этнографии древнего мира, а знание о Боге живом. Танах повествует нам только то, что связано с раскрытием перед собой величия Бога, его мудрости, и совершенно не ставит перед собой задачу описаний, которые интересуют ученых-археологов. Просто Танах не для этого написан и такой задачи себе не ставит. Итак, что же мы можем с вами духовного выучить из того, что она скрыла их именно среди льна, а не среди чего-то другого? Говорит нам Зогар. «Веда гираза де сифра де цниюта». И это тайна книги, которая называется «Сифра де цниюта». По преданию, эту книгу написал Авраам Авину. Наш пратец Авраам написал одну из величайших книг по Каббале, которая называется «Сифра де цниюта». И Вилинский Гаон, объясняя слова Зогара о том, что лен, в который Рахав скрыла Калева, это одна из великих тайн, Вилинский Гаон дает нам объяснение этому в своем комментарии на «Сифра де цниюта» и говорит так. «Летакен хет каин, ше корбано пиштан к ядуа». Она это сделала для того, чтобы исправить грех Каина, жертвоприношением которого был лен, как известно, пишет Вильнинский Гаон. Вильнинский Гаон писал всегда очень кратко. Помните, да, что Каин принес жертву Богу из растущего, он занимался сельским хозяйством. Что он принес? Он принес лен. Почему лен? Он принес не сам лен, а зерна льна. То есть не саму материю он принес Богу в жертву, а зерна материи, потенциал материи. Почему именно зерна льна он принес, а не чего-нибудь другого? Потому что лен – это сжимающаяся материя. Каждый раз, когда стираешь, она сжимается. Каин не был готов дать Богу больше, чем потенциал от некой сжимающейся материи, не более того. И Рахав сейчас исправляет грех Каина. Это ее задача. Так или иначе, все мы с вами имеем что-то от линии Шета, третьего сына Адама, а что-то от Каина, потому что Шет имел свою родословную, которая идет к Ноаху, и Каин имел свою родословную, которая идет к Наме, жене Ноаха. Таким образом, все потомки Ноаха, они имеют что-то по линии Шета, что-то по линии Каина. И Канаан, то же самое слово практически, как Каин, Канаан, это и есть суть Каина, а именно суть служения себе, суть отказа от любой концепции служения Богу. И Рахав, которая была широкая, слово Рахав означает широкий. Рахав была широкая в своей жизненности. Она и гостиницей хозяйка была, и бизнесом занималась дополнительным, чтобы была натура очень широкая. Именно она исправляет грех Каина, скрывая шпионов и произнося слова о едином Боге. Что сделала Рахав? Она спустила шпионов Беадрахалон через окно. Беадрахалон, мы с вами во время предыдущих наших лекций учили, что существует всего лишь 6 мест в Танахе, где говорится Беадрахалон. Слово Беад – это как бы ради окна. Не через окно, а Беадрахалон – это ради окна. 6 мест в Танахе. Каждый раз Талмуд из этого учит глобальные какие-то концептуальные идеи, а не просто, что кто-то в окно выглянул или через окно кого-то спустили. Беадрахалон ради окна – это некое окно, о котором Зогар говорит. Беадрахалон – халон де хухмата. Окно мудрости, особенное глубинное видение картины мира. Говорит Рахав, спуская шпионов в Беадрахалон, имея определенную концепцию, Отмечает Раши, что через окно к ней приходили клиенты для разврата, и она сказала: «Рибуно шалюлам, бээлу хатати, бээлу тимхоли». Сказал Рибуно шалюлам: «Этими людьми я грешила, а этими людьми прости мне мои грехи». То есть Рахав делает шуву, беадгахалон, видя определенные концепции видения мира, которые были совершенно особые. Сефер Аликутим описывает, кто была такая Рахав, как образ Каина, а именно тот лен, который был у нее на крыше. Когда шпионы увидели лен на крыше Рахав, вот тогда они поняли, что Бог передал им эту землю. Когда они увидели, что она скрывает их среди льна, то стало понятно сразу же, что происходят глобальные изменения в этой земле. Земля передается от состояния Канаан, от состояния Каина к еврейскому народу. Ибо суть Канаана – это отрицание и невосприимчивость к любой идее жизни ради служения. Канаан служил самому себе, поэтому у них был город, обнесенный стенами, и Рахав жила в стене. Идея самодостаточности, идея жизни для самого себя. Сефер Аликутим говорит: «Шегига клипа гагдула ваакаша лимитками пней, шегаю баим гагворот лимитук». Говорит, что Рахав, она принадлежала к клипе, к оболочке, самой большой и самой тяжелой для того, чтобы исправить ее. Но в тот момент гвурот, свойства гвурот в этом мире, пришли к исправлению, к смягчению. Это и было состояние, когда еврейский народ приходит в землю Израиля. Рахав проходит гиюр, присоединяется к еврейскому народу и произносит слова о едином Боге, которые вошли в книгу пророков, которые вошли в Танах. Рахав говорит слова, которые мы с вами уже прочли. «И сказала людям этим», прислушайтесь внимательнее: «Я знаю, что Господь отдал вам эту землю, и что на нас напал страх перед вами, и что оробели все жители земли этой перед вами. Ибо слышали мы, как иссушил Господь перед вами воды Ямсуфа, когда вышли вы из Египта, и как поступили вы с двумя царями эморейскими за Ярденом, с Сихоном и Огом, которых вы уничтожили. И когда услышали мы, оробело наше сердце, и ни в ком не стало уже духу противостоять вам, ибо Господь Бог ваш есть Бог на земле вверху и на земле внизу». Посмотрите, какие слова о единстве мира она говорит. Она это видела, она это поняла, сделав тшуву и пройдя гиюр. Обратите внимание, что произошло. Когда Моше Рабейну посылает 12 шпионов, то эти шпионы что сказали? Они сказали так: «И были мы в глазах их, как саранча, и также мы были в своих собственных глазах». Помните такие слова? Теперь, что имеется в виду? Тогда люди тоже понимали, что происходит. Тогда уже евреи прошли через рассеченное море, тогда евреи уже получили Тору. Идут 12 шпионов по кананским городам. Как на них смотрят? Как на саранчу. На них смотрят, как на саранчу. И говорят они: мы такими же были в своих собственных глазах перед этими сильными и великими народами, которые проживали в Канаане. Тут пришли два шпиона, как на них смотрят. Оробело сердце их, так что не было никакой возможности встать перед ними. Это разведчики Иешуа. Это разведчики Иешуа. Совершенно другая ситуация. Исполняются слова, которые сказаны в книге Дворим: «Ушмартем вааситем, ки ги хохматхем убинатхем, лейней гаамим ашер ишмеун эт коль рахуким гаэле, ваамру рак ам хахам венавон гагоя гадолязы». «И соблюдайте, и исполняйте Тору эту, ибо она мудрость ваша и разумение ваше перед глазами народов, которые услышат все эти законы и скажут: поистине народ великий и разумный, народ великий этот». Это то, как отнесутся к нам народы мира, когда мы сможем в нашем учении, в нашей Торе раскрыть ее величие и сможем сами прийти к величию благодаря тому лекарству, которое называется Торой. И тогда будет великий страх на народах. И как отмечает Малбим, что тот страх, о котором говорила Рахав, он включал в себя два аспекта. Первое – это боязнь войны и поражения, когда поистине народы боялись войны и поражения. Второе – это трепет перед величием еврейского народа, который оказался перед ними. Шар Гилгулим, книга по Кабале, говорит: «Рахава азуна гайта нишама кдуша меод, вело лехинам нисет леирашуа шешара леинавуа». Рахава азуна была душа священная, возвышенная очень, и не просто так женился на ней Иерошуа, что был на ней дух пророчества. А именно, был на ней дух пророчества, что через 3 дня солдаты вернутся назад. Те солдаты, которые разыскивали шпионов, вернутся назад. Она им говорит, через 3 дня они вернутся, они слушают ее. И отсюда мы видим, что Иерошуа бен Нун на ней женился. Почему он на ней женился? После того, как она прошла гиюр, естественно. Потому что это была великая душа, в которой был особый потенциал. И этот потенциал реализовался на протяжении поколений, как то рассказывает нам Талмуд в трактате Мегила. Среди потомков Рахав будут 8 пророков, одним из которых будет пророк Ирмияху, в дни которого произойдет изгнание еврейского народа со святой земли. А именно, пророк Ирмияху был коген, его отец был первосвященник. И они оба были потомки Рахав по материнской линии. То есть потомки Рахав были коэны, первосвященники и великие пророки в еврейском народе. Это был потенциал Рахав. Иерусалимский Талмуд говорит следующие слова. «Ки бейта бекир хахума, ибо дом ее в стене города». Что значит «дом ее в стене города»? Мы будем в дальнейшем изучать с вами о городе Иерихон. Почему Иерихон является городом особым. Мы будем изучать о том, как упали стены города. Город Иерихон – это 8-й город, который был построен из того, что написано в тексте Танаха. И это был город, который соответствовал свойству Малхут, свойству царства. Поэтому город Иерихон имел особое значение. Она жила в стене. Говорит Иерусалимский Талмуд, «Ваесев Хискияху панавеля кир», что царь Хискияху, говорит Иерусалимский Талмуд, когда он оказался смертельно болен, он направил свое лицо к стене в условиях тяжелой болезни, в условиях осады Иерусалима армии Санхерива, в условиях, на первый взгляд, отчаяния. Он направляет свой взгляд к стене в целях тшувы и молитвы. Комментаторы отмечают «Бээйзэ кир наса инав», в направлении какой стены он поднял свои глаза, «Лэкир шэль рахав», к стене Рахав. «Ки бэйта бэ кир ахума», ибо дом ее в стене города. Великий царь Хискияху, который должен был и мог бы стать Машиахом, он силу своей молитвы направляет к стене Рахав. Это все очень-очень непросто. Шара Гилгулим говорит, что Хана, мать пророка Шмуэля, была Гилгулем Рахав. Переселением души Рахав. Просит Рахав от шпионов, «Вы нататем ли от Эмет?» «И дайте мне знак истинный». Это и есть то, что искала Рахав, проходя гиюр и присоединяясь к еврейскому народу. «Дайте мне знак истинный». И ей дали «Тикват хут ашини» – шнур из червленых нитей, чтобы она повесила его, и тогда ее и всех ее родственников спасут при захвате города. Сказано в книге Зогар, «Симана де сигра итлан лемегавлах умайги тикват хуташини». Знак луны можем мы дать тебе. И что это такое? Шнур из червленных нитей. То есть дают Рахав знак луны как знак истины. Солнце материальное сравнивается с тем, кто влияет на народы мира. Луна – это лунный еврейский календарь. Луна влияет на еврейский народ. Особенным образом влияет на еврейский народ. Каждый ходыш, каждый новый месяц несет с собой особое влияние. Каждый новый месяц. У нас сейчас новый месяц Элул, месяц Шувы. Каждый новый месяц – это месяц божественного влияния. Моше исталик миалма, продолжает Зогар, ваидка нишимша, вераата зимна десигра лемишлет. Когда Моше Рабейну ушел из этого мира, то скрылось солнце, и теперь период луны царить в этом мире. То есть период, когда еврейский народ живет в земле Израиля, это уже период лунного сокрытия, а не солнечного света. И, соответственно, мы говорили, что образ Моше – это образ солнца, образ Йехошуа – это образ луны. До прихода Машиаха настоящее то еврейское солнце, которое было с Моше Рабейну, не раскроется. Мы находимся в периоде сокрытия, в периоде тьмы, в периоде ночи. Поэтому это и был тот образ, который был дан Рахав, Тикват, Худ, Гашини – червленная нить. Пророчество Моше было с поклярием Иера в явное, ясное видение божественного света. Пророчество остальных пророков, оно в состоянии сокрытия в условиях образа. От Эмет, истинный знак, просила Рахав у Мераглим. Говорит Шар Гилгулим, Рахав азуна бами шорш каин, лахен шейла мирем, венататам ли от эмет, негед маше кату, вейсем гашем, лекаин от. Рахав азуна происходила из корня Каина, поэтому просила от них, и дайте мне знак истины, соответственно тому, что сказано, что и дал Бог Каину знак. А именно, когда Каин убил своего брата Авеля, что он сказал? Он попросил у Бога знак. Какой знак? Чтобы животные его не убили. Животные обычно избегают человека. Каин боялся смерти. От кого он боялся смерти? Что его папа с мамой убьют? Или другие братья? Он боялся животных. Почему он боялся животных? Потому что человеческий образ с его лица пропал. Животные в нем видели только животные. Видели такую зверюшку, человекообразную зверюшку. Поэтому от Бога просит знак, чтобы его никто не убил. И Бог дает ему букву божественного имени на лоб, и она защищала его от зверей. Что просит сейчас Рахав? Она просит от Эмет. Она просит знак истины. Не знак спасения, чтобы зверюшка мог, имея знак, продолжать жить как квазичеловек. Она просила знак истины, и ей дали образ луны, состояние еврейского народа в условиях этого мира до прихода Машиаха. От Эмет. Говорит Виленский Гаон, «Аз гитхилу газанот лгитакен». Тогда начались развратницы получать исправление. А именно разврат – это некое состояние неспособности человека следовать за истиной, неспособностью следовать за гармонией, и следовать за телесным, которое тянет его в разные стороны. Тогда, говорит Виленский Гаон, когда еврейский народ начинает приходить в землю Израиля, когда Рахав делает шву, тогда сама концепция знута, разврата, начала исправляться в этом мире. Мигалея Мукот, Вегиней, Мидат Яаков, Шенемар, Титен Эмет Яаков. И это свойство Яакова, а именно Мидат Эмет, Эмет это свойство Яакова, как то сказал пророк Миха, Титен Эметла Яаков, дай истину Якову. Когда мы изучали с вами книгу Рава Моше Кордаверо о человеческих качествах, то мы видели с вами там о том, что свойством Якова является Эмет, видение и понимание истинных божественных границ, лежащих на человеке. И дали ей тикват хута шини, червленная нить. А вот слово тикват, не очень понятно, как его точно перевести. Нить. Тикват, собственно говоря, надежда. Дали ей нитевую надежду. Что это за надежда? Сказано в наших книгах, Сод ешь тиква лахритех. Есть надежда для пути твоего. Есть надежда для пути твоего. Кто сказал эти слова? Есть надежда для пути твоего. Эти слова сказал пророк Ирмиягу из потомков Рахав. И продолжил пророк Ирмиягу: «Вышаву боним легвулам, и вернутся сыновья в надел свой», о чем идет речь, об изгнании колена Иудеи и колена Бениамина. «Ешь тиква лахритех, есть надежда на путь твой, и вернутся сыновья назад», это сказал Ирмиягу из потомков Рахав. Говорит Рама Мипану: «Вехут зегу шель Авраама вину, шаль едоми терурим нефашот гири». Говорит Рама Мипану: «От эмет, знак истины, знак божественной истины, это та нить, которая принадлежит Аврааму Авину, что посредством этого знака пробуждаются души геров». Состояние, которое увидели в земле Израиля шпионы Иегошуа, это состояние, когда Кнаан меняется на Израиль, происходит исправление мира и происходит тикун гвурот, исправление сил, когда келим, когда сосуды в этом мире начинают принимать божественный свет. Увидев это, приходят они и дают следующий ответ. Эти же два человека пошли назад, сошли с горы, переправились к Иегошуа сыну Нуна и рассказали ему обо всем, что с ними случилось, и сказали Иегошуа, вот их ответ: «Действительно Господь дал всю эту землю в руки наши, и оробели все жители земли той перед нами. Бог дал нам эту землю». Они увидели, как свет начинает возвращаться к Келим, и состояние земли Израиля, когда Келим были оторваны от божественного света, начинает восстанавливаться. Земля уже становится землей Израиля. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Почему, когда Иошуа бен Нун получил от Всевышнего приказ идти овладевать, ему все равно понадобилось пойти посмотреть, готовы или нет?
Иегошуа посылает людей для того, чтобы увидеть эту землю, увидеть ее готовность, увидеть, что свет уже пришел в эту землю. И причина очень простая. Когда был создан человек, то ангелы завидовали созданию человека в этом мире и показали Богу, как можно такому незавершенному человеку дать Тору. Отвечает на это Бог, что сказано в Торе: «Не убей, не укради, у вас есть убийство, воровство» и так далее. Сказали ангелы: «Не, пожалуйста, законы ты можешь давать, Тору им нельзя давать, знание, божественную мудрость». Но видел Бог, что человек, находясь в этом мире, без изучения Торы, поэтому изучение Торы является нашей главной заповедью, он не в состоянии по-настоящему адекватно исполнить заповеди, так или иначе злое начало его уведет. Только видение, понимание и более глубокое знакомство с мудростью Торы дает человеку силы устоять в этом мире. Поэтому Бог от нас ждет соблюдения исполнения, но Он ждет от нас в первую очередь и изучения для того, чтобы это соблюдение было более гармоничным. Поэтому Иегошуа посылает людей для того, чтобы духовные силы еврейского народа исполнить эту заповедь были больше раскрыты, чтобы пришли два настоящих шпиона и сказали: «Поистине Бог передал нам эту землю».